Мы с вами рассуждали об одной сестре, которой 30 лет. И в ней просьба была помочь. Вот. В общем, сестру мы утешили, я понял так, что. Вот. А теперь у нас тема «Золотые правила душепопечителя». Первое правило. Не думайте, что вы любую проблему решите в течение 5 минут или получаса. Когда нас приглашают или к нам обращаются, все-таки мы как-то настраиваемся. Ну, например, жена приглашает служителя, чтобы он пришел в семью. Служитель хоть как-то желает настроиться и говорит, ну ты хоть скажи, ну придете, я все расскажу. Ну скажи мне, хоть два слова скажи. Она говорит, скажу. Мой муж в церковном хору поет тенором, а дома поет басом. И она говорит, и он служитель говорит, все, я понял. Ну, он уже идет, настраивается. Поэтому, когда к нам обращаются, мы тоже как-то настраиваемся. И, может быть, настраиваемся, что, ну, это, да, там несложно, все будет хорошо. Там, скорее всего, эта проблема, или вот этот вопрос, или, да, они долги у них есть, наверное, это. Вот, как хорошо, когда мы настраиваемся не на то, что это быстро и легко, а как вообще помочь, что мне делать, кому обратиться, и даже молимся. Вот если машина, я знаю немало случаев, едет автомобилем брат-служитель, он прямо за рулем слух молится. Молится до Бога, вопиет, взывает к Богу. Вот, и не раз такое встречал, и сам так практикую. Очень хорошо, братья, когда взываем к Богу, просим у него помощи. 10 лет назад в Туле, вот, на этом совещании, ну, наверное, я был самый молодой среди братьев, приглашенный в совет, мне дают одно поручение. Вот я легко согласился, потому что подумал, что это проще простого. Ну и решил спросить, присутствовал Владимир Николаевич Чухонцев, он тоже был член совета в детском отделе. Я его спрашиваю, вот после всего идем вместе, я его спрашиваю, Владимир Николаевич, вот, что бы вы мне посоветовали вот сейчас, с чего начать, все. И я заметил, что он молчит. Потом он немножко поговорил, и, в общем, он встревожен был. Вот, думаю, почему он встревожен, почему он так, такое простое дело мне поручили. Братья, я до сих пор с этим делом тружусь и еще не справился. Я никогда не думал, что это так надолго. И конца не видно, братья, еще. Вы представляете себе? Ну, это дело там поручили, и, может, и братья думали тоже, что, ну, пусть 2 года. Но я думал, полгода я справлюсь. Вот 10 лет. Вот недавно мы с группой друзей, которые выполняют это поручение, они говорят, а сколько лет? Я говорю, 10 лет. Да вы что? Да, говорю, 10 лет. Мы совершаем этот труд, и здесь мы будем собираться в мае месяце, на неделю, очередная у нас встреча, потом в сентябре, потом в декабре, вот в январе, и так каждый год, по неделе собираемся, встречаемся и трудимся. Но я не думал, что это будет на годы. Вот, думал, это же простое дело, такое несложное, вот, а Владимир Николаевич, он так вот с тревогой отнесся, вот, потому что он понимал, что это дело ответственное и сложное, вот, поэтому, когда есть на сердце, что, помните, у одного человека было, пойду, как и прежде, и написано, а не знал, что Господь отступил. Да, у него беда большая была, это Самсон. Вот. Долго зревшая проблема быстро не лечится. То, что обратились к вам и открыли проблему вам, говорит о том, что зашли уже далеко. Уделите достаточно времени и помогите. Братья, видите, здесь такой совет. То, что обратились к вам и открыли проблему вам, не написано, что говорит о том, что вы умный человек, разумный, можно с вами посоветоваться, у вас есть опыт. Говорит о том, что зашли далеко. А наша природа, это ж меня спросили, меня пригласили. Вот наша природа, она может где-то и здесь вот свое «я» проявиться. Ни в коем случае нельзя давать этому ход. Вот, потому что только в смирении, братья, смирение – это тема всей нашей жизни в служении. Это путь к успеху, это путь к Божьему присутствию и участию Бога в деле, которое мы совершаем. Он гордым противится, он только смиренным дает благодать. И когда у нас получилось, и хорошо получилось, как хорошо воздать всю славу Богу, ничего себе не оставить. Братья, это так ценно и важно. Вот это характер невесты Христа. Ты, Господи, достоин. Вот ее характер. Вот она, сущность ее. Ты достоин. Ты искупил. Это ты все делал. Вот. Даже меня однажды поправили в Германии. Участвовал и 10 дней я там был. Послали братья с отчетом об одном деле. И плюс участие там, вечера. Все хорошо проходило. Все мне нравилось, им нравилось. Ну и в конце кто-то меня стал ободрять в присутствии братьев. Вот. Я говорю, ну, братья, мы рабы ничего не стоящие. Ну, а братья, они такие внимательные. Они говорят, Михаил, а ты не имеешь права это слово говорить. Я говорю, как не имею? Христос сказал, вот, чтобы мы говорили. Он говорит, а ты прочитай, что Христос сказал. Когда сделаете все, что вам повелено. Что ты сделал в жизни своей? И они как стали обличать. Что ты сделал? Ты тут 10 дней поучаствовал, и ты уже раб, ничего не стоящий. А этот статус знаешь когда? На закате жизни. Вот. Когда ты уже все сделал, осталось последнее дыхание и вечность. Вот только тогда. Ох, как я рад за это вразумление, братья. Как я рад. А я так легко там говорил, мы рабы. А теперь мне и это трепетно сказать. Как хорошо, что есть бодрствующие, которые нам могут поправить и направить нас. Это еще высокий статус, рабы ничего не стоящие. Но когда мы все сделали, что нам повелел Господь, что нам поручено и хорошо сделали, вот тогда мы достигли этого уровня или положения такого. В глубоком смирении перед Богом будем совершать труд. Второе правило. Вы не должны быть лицом, лишь решающим проблему, но лицом, помогающим ее решить. Как вы думаете, почему такой совет здесь дается? Вы не должны быть лицом, решающим проблему, а лицом, помогающим ее решить. Да, буду я чувствовать себя свысока, ну и люди будут воспринимать. Давайте пригласим, и называют фамилию уже известную в братстве, вот он нам поможет. Вот. Или давайте, вот Михаил, на членском собрании решили по этому вопросу, ты к нам приедешь. И мы тебя ждем, мы под тебя подстроимся. У нас есть проблема, вот только ты нам сможешь помочь решить эту проблему. Вот. И Михаилу это приятно, бальзам на душу. Вот Михаил. Вот это да, оно еще.
Ну, еще, я думаю, потому что у человека появился опыт решения проблем. Чтобы он, если у него какая-то проблема, он сразу раз и пошел там где-то решать. Там у него будет уже опыт, он что-то сможет.
И потом еще пригласят. Вот, пригласят решать проблемы. Вот, хорошо. Вообще люди должны самостоятельно следовать за Господом, иметь свой опыт, получать ответы от Господа, смиряться. Вот, свой опыт духовной жизни, становления, борьбы. Но не будут же все время веди их за руку. Вот. То мысли навязчивые, то еще чего-то, то еще. И вот они постоянно все. Вот, у них есть номер телефона, вот сразу. А самостоятельно человек должен идти. Помните, мы вначале говорили, что это помощь духовно восстановиться, общение с Богом и следование за Господом. Вот, мы не должны быть лицом, решающим проблему, но лицом, помогающим ее решить. Скорость решения проблемы зависит исключительно, ну, здесь слово от пациента, ну, скажем, от того, кто обратился. Почему, братья, именно от него, исключительно от того, кто обратился? А он хочет, чтобы жена смирилась, или сын, чтобы пришел у него прощение, просил, или вот служитель, вот они даже диктуют, вот ты вот так скажи, и вот так скажи, вот это не упусти. А ну запиши, вот особенно постарше, ну Михаил, запиши, вот так нужно сказать. Бывают такие бабушки-наставницы такие, вот так скажи на членском собрании, и Бог будет с тобою. Такие приятные старушки, заботливые. переживающие. Вот. Да, ну, мне не к лицу сказать им, что учить жене не позволяю. А когда кто-то постарше со мной из братьев, они смело говорят: а как вы понимаете такой текст Писания? А учить жене не позволяю. Вот. Так и понимаю. Есть жены, которым апостол Павел не позволял учить. Исключительно от того, кто обратился, зависит, да, дальше. Пути решения проблемы должны осознанно восприниматься. То есть человек должен осознанно воспринимать. Бывает, мы говорим: так написано, так говорит Слово Божие, такой есть опыт. Человек как будто не слышит, как будто его нету здесь. Он ну, у него свой маршрут, своя цель, свои желания. Вот. Он должен осознанно воспринимать, особенно братья, когда хорошо обратить внимание, как человек реагирует на Слово Божие. Вот если он, вот мы говорим, написано, или вместе читаем, или вот какое его отношение к Слову Господнему. Если это отношение, это свято, это так Бог говорит, здесь иначе не может быть, только так, как написано. Все настолько проще, когда Библия, вот Библия сегодня почему-то как будто теряет ценность свою, как будто авторитет теряет. Вот. И где-то перелаживается на какие-то известные фамилии, личности, на каких-то душепопечителей, которые могут разобраться во многих духовных сферах и многое знают. А у нас есть Слово Божие. Апостол Петр пишет: вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это благословение, когда наши отношения и отношения тех, которые нуждаются в помощи, к Слову Божьему именно такое. Вот наш фундамент, вот наше основание, вот наш совет, вот наш путеводитель. У нас есть Слово Божие. Достигайте ясного понимания корня проблемы. А почему, братья, вот корень проблемы? Ну, случилась проблема, нам нужен корень. Это ж сколько времени до корня добраться. Вот кто копал, ну, убрать, вот мы имеем там сад, нужно было выкорчевать, потому что вторую теплицу хотели ставить. Вот. Ну, и мы понимали, что потом обрабатывать землю нам будет мешать корни. Ну, и стали убирать эти корни. А деревья не слабые были. Вот. И когда мы копали эти корни, там работы было очень много. Это вот труда и трудоемкая работа, там и лопата, там и топор, там и... Ну, не так легко. И тем более корень проблемы, случилась проблема. Вот. Почему обращается внимание на корень? Корень остался проблемы, поэтому так и будет. Ну, например, корень проблемы в том, что семья живет вместе. Ну, муж и жена, молодая семья, живут с родителями. Вот. И они могли бы жить отдельно, но они живут с родителями. Так родители хотели бы, чтобы они жили с ними. Ну и они так рассчитывали. Я настоящий случай рассказываю. У них была даже возможность приобрести участок для стройки. Но эти деньги потратили на автомобиль, будем жить вместе. Ну а жить вместе сложно. Две хозяйки. Два хозяина еще более-менее вот, терпимо было, потому что это сын и отец. А две хозяйки сложно. И поэтому хозяйка одна, молодая, она хорошо на велосипеде ездит, она с утра уезжала, вот потом к обеду приедет, если сложно, она еще уедет, у ней тут родственники есть куда поехать. Потом с детьми, дети на коляске, там и пешком, все, тоже куда-то уходит. Вот. Ну и корень, проблема есть. А корень проблемы, вот корень заключается в том, оставить человек отца и мать, прилепиться к жене своей. Поэтому важно брать и обращать внимание на корень проблемы. И это истина, это Писание. Они говорят о таких случаях: хорошо было Адаму и Еве, там не было ни тестя, ни тещи, там было проще оставить и прилепиться. Бог Отец прилепился и все, и живи себе, и все. Душепопечение Иисуса Христа о богатом юноше, мы об этом уже говорили, если помните, 10 глава Марка, там Христос взглянул на него, полюбил, вот эта мысль имеется в виду, вот, когда Христос задавал вопросы ему, он отвечал, но он полюбил его, и перед выбором он его поставил перед выбором. не нагрузил на себя эту проблему полностью, а поставил его перед выбором. Он сделал выбор, соответственно, этого выбора он уже пошел. Мог пойти с радостью, как Закхей. Я даже когда-то сравнение брал между двумя. Закхей и богатый юноша. Вот посмотреть интересно, немало у них схожего. И один ищет Иисуса Христа, и другой. И с одним произошел разговор, и с другим. Предложил ли Христос Закхею раздать имение? Нет, он не предложил. Но Закхей понял свою проблему. Люди стали роптать. Он зашел грешному человеку. И Закхей говорит, половину имения раздам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. А мы с вами, когда рассуждали об обиде, мы говорили, что бывает такое, что обида произошла, и я и не знал, что я обидел человека. Я представляю себе, к Закхею приходили и говорят, и меня ты обидел. Вот. А ему нужно воздать вот в этом, вот воздать вчетверо. И он что сказал, то выполнял. Не знаю, что осталось Закхею в материальном плане, но он радостный был человек. Он получил от Бога, он услышал, ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама. Вот что ценное, вот какое богатство у него было, с чем можно было жить и на земле, и в вечности. А богатый юноша отошел с печалью, и как один проповедник говорил, прошло совсем немного лет, 30, и когда вот уже с Иерусалимом было, из истории мы знаем, и он так себе представлял, говорит, он смотрел на это богатство, которое умноженное было, оставить невозможно, Иерусалим окружен, вот, и вспоминал, и какая-то тревога, какая скорбь, все, что теперь делать? Говорит, эта печаль его сопровождала всю жизнь. Он отошел от Христа, он не выполнил, что сказал Христос. Третье. Не допускайте какой-либо предвзятости или быстрых выводов. А что значит предвзятость? Как понимать, братья, предвзятость? Занять чью-то сторону. Но могут расценить как предвзятость. Могут расценить, если у меня есть какое-то особое мнение, вот я так считаю, потому что у меня был такой опыт. Но все равно, братья, один к одному не все бывает. Здесь так сложно бывает, потому что человек, люди же реагируют, какую сторону занимает душепопечитель. Вот, особенно сложно, когда жалуются на пресвитера. Так сложно, вот жалуются на пресвитера человек, там, руководитель молодежи, не получается сотрудничество, и он жалуется на пресвитера церкви. А я же там не живу, в этой церкви, я не знаю. Прийти к пресвитеру, сказать, жалуется руководитель молодежи, тоже сложно. Ну, прийти невозможно, это далеко. Позвонить, тоже это не разговор по телефону. И вот так сложно. А выслушаешь, да, пресвитер, конечно, тоже опасно говорить. Тоже. Вот. Поэтому тут важно получить благословение от Бога и держаться вот каких-то принципов определенных. Вот. Ну, есть у людей разные принципы. Вот брат не зря это отметил. За одного брата говорили, он так, если к нему обращаются с проблемой и жалуются, он всегда говорил, ты виноват, и в разговоре находилось, в чем он виноват. И вот этот путь такой был. Вот. Ну, я в свое время к этому брату подошел, и он тоже самое со мной поступил. Говорит, так это ж ты виноват. И все так. Рассказал, я послушал, и правда я виноват. Ну, больше не хочется к такому идти. Потом мой брат родной, там был в одной месте, там говорит, слушай, там такое дело. Я говорю, так подойди к этому служителю. Он говорит, я побаиваюсь. Я говорю, я знаю, что он тебе скажет. Он говорит, а что он скажет? Он скажет, ты виноват. Да, пойду. Он такой у меня брат. Пойду, конечно, ну иди. Он звонит, говорит, сказал, что я виноват. Я говорю, что? И доказал, что я виноват. Ну вот такая, как предвзятость, что ли. Если человек приходит с жалобой, он внимательно выслушает, а потом говорит, так ты же виноват. И расскажет, что ты виноват. Ну вот такой опыт. Ну, я не буду называть имя, вы этого брата знаете. Не буду называть. Может, сейчас он не так уже, с возрастом, со временем. А так, в свое время только так было. Вот даже другие братья-служители говорят, пошел пожаловаться, он говорит, ты виноват. А я слушаю, думаю, я там был тоже виноват. Может, в этом какая-то предвзятость. Ну, а слушаешь, он действительно говорит, так вот же ты виноват. Ну, и строго так говорит. Все нужны, братья, все нужны. Вот это все хорошо. Вот это так, так, знаете, вот как вот темперамент. И все мы разные по темпераментам. Так Господь украсил. Крекер Николай Абрамович, он так говорил. В совете церквей, братья-служители, это как букет. И букет с цветами. И все цветы по-своему прекрасные. Но о себе он говорил, что я самый некрасивый цветочек. О себе. Но на мой взгляд, он был очень благословенным. Так, идем дальше. Не допускать предвзятости. Собеседник не может доверять предвзятому мнению. Вот почему нельзя. Он не может доверять. Собеседник не может внутренне согласиться с обобщением. И поспешный вывод послужит огорчением. Вот, братья, нам важно, чтобы люди не уходили от нас с огорчением. Для нас это важно. Хотя нельзя это обойти, когда действительно нам нужно сказать человеку, что ты виноват, и он виноват. Вот. И я так слушал, вот братья опытные так делают. Вот. Мне очень нравится с кем-то из братьев быть и учишься у братьев. Они говорят так: позволь мне тебя огорчить в этой ситуации. Ну, я очень тебя прошу, ну, знаете, как-то подготовили. А почему огорчить? Вы что, способны огорчить? Ну, я должен огорчить. Вот здесь у вас нарушение священного писания. Ну, человек воспринимает более легче. Вот. Поэтому, а поспешный вывод, когда мы особенно заняты, куда-то спешим, быстро сказали, вот, он может послужить огорчением. Приводится пример самарянки. Какая глава и где описана встреча Христа с самарянкой? Евангелие от Иоанна, 4 глава. Благословенная глава. Я даже когда-то тему готовил. Чего не знала самарянка? Христос говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобою, и еще она не знала о воде живой. Как раз три мысли по гомилетике. Хорошая проповедь на час. Такая беседа хорошая. Как Христос, вот, во-первых, он сел у колодезя. Он же мог где-то в тени какого-то дерева отдыхать. Сел у колодезя. Есть возможность, придет кто-то, пришла женщина воды почерпнуть. Я считаю, братья, что он по-настоящему хотел пить и попросил воды. Меня одно удивляет. Похоже, она ему воды так и не дала. Вот. Там не описывается, напоила водой, не напоила, водонос свой оставила. Может, пока оставила, он почерпнул, я не знаю. Вот. Но настолько он был увлечен, и она тоже этой беседой, что когда пришли ученики и говорят, равви ешь, он говорит, у меня есть пища. Вот. Настолько у Господа была цель и смысл. Вот. И люди потом ей говорят, мы уже не по твоим речам веруем, мы сами видим. Вот. И эта беседа, она действительно в корень. Позови мужа твоего. И она говорит, нету мужа. Он говорит, а у тебя было 5 мужей. Вот и все. И для нее это Мессия. Поэтому, братья, для нас урок, Господь Иисус Христос, вот это действительно урок. Если бы расположить свое сердце, изучать жизнь Иисуса Христа и беседы Его, проповеди, то Он ученикам говорит, то Он народу говорит, то Симон, я имею нечто тебе сказать. Это для нас школа душепопечения самая высшая. Вот Иисус Христос. Что значит, братья, в четвертом здесь отмечено, не морализуйте, читать нотации. Что это значит? Мораль, нотации. А? Не стыдитесь. Пришел человек на беседу, стал что-то говорить, а душепопечитель как включился и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и остановиться не собирается. У него и примеры, и случаи из жизни, и рассказывает, вот, а потом, я настоящий случай рассказываю, а потом спрашивает, а что ты хотел? Он говорит, я уже ничего не хотел. Я уже, говорит, ничего не хотел. Ну, давай помолимся. Помолимся и помолились, и все. Вот. Поэтому, братья, так делать не следует. Выговор проблему не устранит. Выговор проблему не устранит. Ну, к примеру, обратилась сестрах к душепопечителю там, или к руководителю молодежи сестра подошла. А брат ей говорит: а я давно хотел тебе сказать. Давай ты скажи что, а потом я скажу. Я давно что-то. Вот она уже вся в ожидании, быстро свое сказала. Вот, а что у вас есть? И все. Вот это у тебя не так, то не так. Стих записала, не рассказывала. Вот там в поездку не поехала, все высказал. Вот, и она говорит: я не знаю, стоило подходить. Подошла, и вот так получилось. Выговор проблему не устранит. Определить виновных также проблема остается. Существует два подхода к проблеме. Найти виновного и наказать. Или найти причину, породнившую проблему, и устранить. Какой, братья, лучший подход? А как быть, если человек просит виновного наказать? А? А вот брат, интересно, говорит, тоже причину искать. Кто-то говорит, не его дело. Вот мы встречаем такое. Вот, ну, есть причина. Вот сейчас мы устраним причину. Нет, на членское собрание. Я хочу рассказать церкви. Написано, скажи церкви. И вот это, братья, сложно. Как нам убедить? Вообще, братья, церковь нужно беречь от трудных вопросов, сложных. Для людей, они пришли на членское собрание, они наслушались, вот там такое с молодежью, там еще, и тут на церкви что-то решается. К церкви, к членскому собранию, братья, необходимо подготавливать, кто служители, кто в меру своих полномочий, подготавливать вопросы, как храм Иерусалимский строился, где-то обтесывать там в горах, пускай там искры летят с этих камней, где-то, а здесь без стука молотка. Нам нужно беречь людей, пожилые люди. Если люди не хотят на членское собрание идти, может, вы такое не встречали, я такое встречаю. Люди не хотят туда идти. Вот. Некоторые с молодежи не хотят идти, кто-то соблазняется. Да что же это такое делается? Как к пресвитеру относятся на членском собрании? Вот. А что это там эти два брата между собой выясняют? Вот. А бывает, на членском собрании брат сидит, а жена встает, несколько раз встает, вот, и у нее есть слово, она вот, оставит вопрос на голосование, посмотрел, жена сидит и сел. Вот. Ну вот так вот бывает, братья. Все, сел тоже. А он встал, даже минутку постоял, потом как глянул, так, знаете, быстро сел. Все, он тоже против. Вот. Поэтому, братья, членские собрания бывают и сложные, бывают, но к членскому собранию должна быть подготовка. Вот. Вообще считается, что вопросы готовить к членскому собранию необходимо на братском совете. Спонтанно раз объявили членское собрание. Да, имеет право пресвитер объявить, но членское собрание объявляется заранее. Люди знают, что в такой-то день будет членское собрание. На братском совете подготовлены вопросы для членского собрания. Хотя пресвитер имеет право оставить членское собрание, если он имеет право, срочно надо какие-то вопросы решить. Вот. Но люди должны чувствовать, что это хорошо будет, нормально, правильно, не будет какого-то напряжения. Бывает, прошло хорошее служение, назидательное, все хорошо. А потом членское собрание. И дети наши в одной местности так было. Дети играют в собрании. Вот, играют, мама посмотрела в комнату. Дети играют, поют, проповедуют. Мальчики, малые дети играют. А потом шум, подушки летают, шум. Она спрашивает, что такое? А у нас членское собрание идет. Шум, тревога, напряжение. Вот. Поэтому нужно просить у Бога мудрости, чтобы поступать правильно. Внушать «ты должен» – это не решение задачи. Большинство знает, что они должны, но не имеют силы так жить. Задача душепопечителя – научить брать силу у Бога, братья, подчеркните. Как я могу научить человека брать силу у Бога? Как, братья, я могу научить? Да, если у меня есть этот опыт, как я силу у Бога получаю, как Господь мне открывается через Слово, вот, как в молитве утешение получаю, конечно, я это расскажу. А если у меня этого опыта нет? Может быть, опыт у других есть. Вот. Но наша задача самим иметь такую способность, чтобы мы умели получать силу Бога. Есть такое слово в Священном Писании. Однажды сказал Бог, пожалуйста, дальше продолжим. Дважды слышал я это, что сила у Бога. Потом, кто еще обновляется в силе? Надеющийся на Господа. С какой птицей сравниваете? Орлы. Поднимут крылья, как орлы. Это вот мы учим людей. Сила у Бога. Они надеющиеся на Господа. Пример мы уже говорили Давида. Вот он укрепился упованием на Бога, когда его камнями хотели побить. Вот. Поэтому, братья, необходимо иметь такую благодать, получать от Бога силу, других этому учить. Как получать от Бога силу? Научить брать у Бога силу. Ну и пример душепопечения Иисуса Христа в учениках. Вот, пятое. Не загружайте собеседника новыми проблемами. Что это значит? Мы же людей своих знаем, особенно, братья, кто занимается с молодежью. Ни в коем случае молодежи не говорите отрицательно об их родителях. Мы их знаем. Мы говорим, да, и папа твой такой, а дедушка твой вообще был. Вот. Ни в коем случае этого нельзя говорить. Плохое, что мы знаем о их родителях, или они нам жалуются на отца и мать. Ни в коем случае нельзя этого делать. Это нарушение, это преступление. Везде в Священном Писании подчеркивается, почитай отца и мать, будет тебе благо. Поэтому наша задача утверждать вот эту библейскую истину, этому учить и помнить. Сегодня напряжение небольшое, и вам пожаловались, а завтра ваш разговор они передадут. Они папе расскажут. Вот, у них будут добрые отношения, все наладится хорошо, и скажут, а брат Миша за вас такое мне рассказывал. Вот, и расскажут, и никуда, и все, и что попался. Я уже был в этом деле, уже попадался. Вот, ну, провоцируют на разговор, а потом рассказали, и все. И все, и виноват, 100% виноват. Поэтому нам придерживаться Священного Писания, учить по Слову Божьему. А так у человека проблема, он жалуется. Ну, я пожалуюсь, и у меня были проблемы там такие с этим человеком. И мы еще нагрузили человека. Нельзя этого делать. От этого не исчезнут его проблемы. Не вводите параллели с вашими проблемами. Не запугивайте собеседника. Начнется безысходность. Очень опасно, братья, запугивать людей. Вот. Если так ты будешь делать, то духи зла могут на тебя повлиять. Ты вообще можешь стать там связанным. Вот. А вообще не знаю, что с тобой делать. Это же духовный мир, и ты вот так себя ведешь. И зачем нам это все рассказывать? Ну и люди говорят, есть же написано, других страхом спасайте. Написано, братья, страхом спасать. Вы испытали эти страхи, пытались вас спасти страхом? Если будешь так вести, то тебе вот так будет и так. А там, братья, перевод, и точнее сказано так. Спасайте со страхом. Есть разница? Страхом или со страхом? Со страхом. Вот и все. Поэтому я должен бояться, я должен трепетать. Душа обратилась, и в страхе, и трепете помочь со страхом. И люди удивляются, чего ты так переживаешь? Переживаю, других со страхом спасайте. Вот. А кто-то смело берет это слово, спасайте страхом. И на благовестии там проповедует, все так ярко, о Баде все рассказывает, еще там, еще. Где-то мы об этом говорим, но все-таки будем помнить, вот, чтобы со страхом поступать. Но это нужно иметь особое откровение, потому что где-то так удачно получилось, и человек покаялся. Вот идет благовестие. И у нас был один благовестник, такой ревностный брат. И призыв палатка, в палатке люди, палаточное благовестие. У нас в Одесской области, в Одесском объединении до сих пор палаточное благовестие проходит достаточно успешно. И вот брат делает призыв покаянию. А за время благовестия он с людьми познакомился. Но он имел такую благодать от Бога. Он смотрит на одного мужчину. Никто не выходит на покаяние. Говорит, Дима, что ты ждешь? Ты ждешь, когда тебя вот в аду будут жарить, тебе оно надо, ты что это? И он так к нему обратился, он говорит, да я не хочу в ад. А потом говорит, озеро огненное, я тем более не хочу. А что мне делать? Выходи сюда вперед, вставай на колени. В общем, он его покаял, жену его покаял. Братья, хорошие члены церкви. Сегодня это хорошие члены церкви. Я знаю этих людей, у них семья, они в церкви. Вот. Но это, наверное, особую благодать нужно иметь от Бога, чтобы... Вот. А представьте себе, он так стал делать, а тот стал и говорит, люди добрые, да что это за ужасы? Пугаю, что нас будут вот так с нами поступать. Вот. Я попытался, но услышал так, думаю, давай я попробую. Вот. И мы на благовестии с молодежью вот, встречаем одного человека. Он не старенький, но он знает, что он умрет. Его выписали уже домой умирать, ему месяц врачи сказали, осталось жить. И я говорю, вы через месяц будете в вечности. Если вы сейчас не выслушаете нас и не покаетесь, вы попадете в ад, вы погибнете, вы будете гореть во веки веков. Он как стал меня ругать, прогоняет меня. Мне и так проблем хватает, и ты меня еще пугаешь здесь. Знаешь, что говорит? Я везде договаривался, если в ад попаду, кочегаром устроюсь. И прогнулся. И все, и выгнал. В общем, не получилось. А у этого брата получилось. Семья хорошая, члены церкви сегодня. Поэтому здесь, наверное, особое нужно иметь откровение от Бога. И не везде получается подражать, и удачно не везде.